Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 30 апреля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите «Мир, труд, май». Они били фашистов. 11 миллионов на социалку. За проезд 18 рублей. Молодежное многоборье. Афоризм дня.
Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям. Жан-Жак Руссо.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Наталье Серпуниной.
Здравствуйте. День солидарности трудящихся железногорцы отпразднуют вместе со всей страной 1 мая. В этот день пройдет шествие и митинг. Горожане выйдут на улицы с шариками, флагами и транспарантами. 1 мая в этом году проходит в рамках всероссийской акции «Достойный труд. Справедливая зарплата». Вот с какими словами обратился глава ЗАТО Вадим Медведев к железногорцам.
1 мая – особенный день и особенный праздник для Железногорска, потому что мы очень много работаем. И мне бы хотелось, чтобы этот труд сказывался на качестве жизни железногорцев, на благополучии нашего города, на благополучии наших семей. Поэтому 1 мая хочется сказать «Ура!». Все вместе встретимся на городских мероприятиях, на шествии городском. И я думаю, что вот это настроение, которое дарит вообще 1 мая, майские праздники, вот этот заряд хороший, мы потом с собой будем нести весь следующий сезон, следующий период, до следующего 1 мая. Поэтому давайте сохранять наши традиции, встречать вместе праздники. С удовольствием поздравляю всех вас с 1 мая, с Днем трудящихся.
В связи с проведением праздничного шествия 1 мая временно будет ограничено движение транспортных средств по следующим дорогам. Улица Парковая на участке от улицы Школьной до улицы Свердлова с 9 до 11 часов. Улица Ленина на участке от улицы Советской до улицы Андреева с 11 до 12 часов. Улица 22-го партсъезда на участке от улицы Ленина до улицы Свердлова с 9 до 13 часов. Продолжаем программу. Новый тариф в городском транспорте Железногорска составит 18 рублей за поездку. Повышение не коснется льготной группы населения, пользующихся социальной картой и единым проездным социальным билетом. Последнее повышение тарифов на территории края было в январе 2013 года. Постановление правительства края об утверждении нового предельного тарифа вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Правительство края утвердило предельные тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по городским маршрутам на территории Красноярского края во всех городах за исключением Красноярска, Дудинки и Норильска. Основанием для пересмотра тарифов стали обращения перевозчиков, аргументированные ростом затрат на топливо, расходные материалы, страхование ответственности перевозчика перед пассажирами. Проанализировав представленные документы в соответствии с методикой формирования тарифов, специалисты Министерства транспорта рассчитали новую стоимость проезда в маршрутных автобусах на территории края. Расширенная межведомственная тарифная комиссия признала расчеты обоснованными. О спорте. Молодежная организация ГХК заняла первое место в рамках спортивного многоборья молодежных команд Железногорска. За победу помимо ГХК боролись молодежные организации УАО ИСС, ГУ ССТ номер 9 при спецстрое России и студенты КПК НИЯО МИФИ. В этом году программа многоборья была расширена с 3 до 6 дисциплин. В ходе соревнований команда горно-химического комбината одержала верх над соперниками в игровых видах спорта по мини-футболу, баскетболу и волейболу. В настольном теннисе молодые атомщики заняли второе место, а в соревнованиях по боулингу и дартсу – третье. По итогам спортивного многоборья команда молодежной организации ГХК уверенно заняла первое место. Второе место поделили команды ИСС и спецстроя, а бронза досталась студенческой сборной. Придем на помощь руководителю образцового хореографического коллектива «Надежда» школы номер 104 поселка Подгорного Надежде Зинченко. Сбор средств на лечение продолжается. Мы уже сообщали, что Надежде Владимировне необходима срочная операция по пересадке костного мозга. На лечение и реабилитацию в специализированной клинике в Израиле требуется около 8 миллионов рублей. В акции по сбору средств приняли участие депутаты и аппарат Совета депутатов. Ими были собраны денежные средства и перечислены на расчетный счет Сбербанка на имя Надежды Зинченко. При поддержке типографии «Диамант» напечатаны листовки об оказании содействия в лечении. Их будут распространять волонтеры. Реквизиты для перечисления денежных средств на лечение Надежды Зинченко можно посмотреть на сайте «Свежее телевидение». появился еще один способ для пожертвований. Ящик для сбора средств установлен в кассе Управления социальной защиты населения по адресу улица Андреева, 21А. И в продолжение выпуска новостей обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
«Защитить защитника. История парня нашего ветерана войны. Кому он нужен? Профучилище номер 10. Чего только не сделаешь ради аккредитации. И чем опасна такая инициатива? Свежий выпуск виртуальной приемной ГИК. Что со спортзалом для 103-й? Кто оплатит ремонт Южной? И когда вступит в строй 19-й детский комбинат? Читайте «Город и горожане».
Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина. Уважаемые радиослушатели, повтор программы городского радио «Спектр-26» слушайте завтра, 1 мая.
К другим темам. Без единого уточняющего вопроса и критического замечания со стороны депутатов прошла внеочередная сессия городского совета. 7 вопросов повестки, в том числе и принципиальные поправки в бюджет текущего года, были обсуждены и приняты народными избранниками в течение часа. Заседание прошло сегодня утром 30 апреля. Самые первые подробности – только у нас в материале Катерины Добрели.
В канун Дня весны и труда депутаты ударно провели внеочередную апрельскую сессию. Народные избранники четко, слаженно и без заминок решили все вопросы, вынесенные на голосование. Сказалась хорошая предварительная подготовка в профильных комиссиях. В начале заседания трогательный момент. Активисты молодежного центра вручили городским парламентариям георгиевские ленточки, напомнив о грядущем, пожалуй, самом великом в истории нашей страны национальном празднике. И сразу в тему прозвучало выступление представителя Железногорской общественной организации «Боевое братство» Алексея Соболева. Он вынес на суд депутатов и администрации те проблемы, которые сегодня волнуют участников войн в Чечне, Афганистане, Югославии.
За период развала Советского Союза до сего времени, в общем-то, не было положительно решено ни одного вопроса по уделению земельных участков для участников боевых действий. Хотя раньше было законодательство внеочередного получения земельных участков, на данный момент, в общем-то, никакой нам помощи в этом вопросе не оказывается. Согласно законодательству, что местные власти могут изыскать возможности решения этого вопроса. Я думаю, что люди, которые участвовали в боевых действиях, рисковали жизнью, заслуживают то, что к ним обратились лицом. Все-таки надеемся, что хотя бы эта администрация и этот депутатский корпус, возможно, найдут добрую волю и, в общем-то, проявят нормальное отношение к людям, которые действительно рисковали жизнью.
Глава города Вадим Медведев напомнил, что таким преимущественным правом при получении участка под ИЖС пользуются многодетные семьи. Но в случае с ветеранами боевых действий дело обстоит иначе. На сегодня нет законного основания безвозмездно представлять участки этой категории граждан. Депутаты и председатель совета пообещали рассмотреть вопрос вынесения подобной инициативы на уровень региона и федерации. Одним из основных и ожидаемых вопросов на сессии стала корректировка в текущий бюджет. Более чем на 11 миллионов рублей увеличилась доходность городской казны за счет реализации имущества бывших муниципальных аптек и федеральных субсидий. Зампредседателя Совета депутатов Анатолий Коновалов рассказал, куда будут потрачены эти деньги.
Это суммы на строительство инфраструктуры микрорайона номер 5, 13 миллионов рублей, что позволит при освоении этих средств уже в этом году сдать дом на Царевского 18Г, и туда могут заехать жители. И второй момент, мы выделяем порядка 20 миллионов рублей на ремонт улицы Южной, 2 миллиона на текущий период, и остальные средства закладываем на 15 год, для того, чтобы можно было уже начинать конкурсную процедуру на ремонт этой улицы. Мы рассчитывали, что ремонт улицы Южной мы будем производить за счет средств краевого бюджета, 20 миллионов на улице Южной. Поскольку в краевом бюджете достаточно сложная бюджетная ситуация по выполнению социальных обязательств, страхуемся тем, чтобы улицу Южную делать. То есть на 2 миллиона рублей, по крайней мере, мы можем уже начинать строительство, потому что в любом случае нам потребуется софинансирование. И если поступят деньги краевого бюджета, то тогда за эти средства и будем строить улицу Южную. Не поступит, мы будем со всех сторон ужиматься для того, чтобы все-таки улицу Южную ремонт провести. Сейчас идет там ямочный ремонт, а затем это будет сплошное полотно этим летом.
Хорошая новость для людей с ограниченными возможностями. 400 тысяч рублей на условиях собственного 5% софинансирования с краем пойдут на реализацию программы «Доступная среда для инвалидов». В скором времени у ДК и бассейна «Радуга» появятся новые пандусы. В УСЗН пойдут еще дальше. Здание оборудует шагающий эскалатор и современный, предназначенный для колясочников, туалет, рассказал председатель депутатской комиссии по социальным вопросам Анатолий Новаковский.
С моей точки зрения, это абсолютный прорыв в этом году, и данные работы обязательно должны быть выполнены.
Он был 14-летним мальчишкой, когда родную землю оккупировали немецкие войска, а через 3 года уже сам сражался с захватчиками. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Победители» мы расскажем о ветеране Великой Отечественной войны Алексее Терентьевиче Яхно. «Если завтра война, если завтра поход» — на этой песне выросло целое поколение советских людей. «В том, что будем бить врага на его территории, никто не сомневался», — рассказывает Алексей Терентьевич Яхно. В 1941-м он учился в самой обычной украинской сельской школе. Война началась ровно через 22 дня после того, как ему исполнилось 14 лет.
Наша Красная Армия сильная и всегда даст отпор агрессору. Ну, как-то воодушевляли, что, дескать, войны не будет. И война, если будет, то Красная Армия защитит. Броня крепка, и танки быстрые были, и самолеты, и все было хорошо. Поэтому, когда объявили войну, было то, что там они далеко не продвинутся, на границе можем только быть война, а так до нас и не дойдут. И никогда не думали, что немцы будут у нас, придут к нам.
А в ноябре в селе Павловка Донецкой области появились немцы. Накануне всем боеспособным мужчинам предписали явиться в сельский совет. Когда люди пришли на мобилизацию, сельсовет был пуст. Власть спешно эвакуировалась, оставив сельчан одних. 5 дней безвластия, а потом пришли немцы. Они шли бесчисленными колоннами, вспоминает Алексей Терентьевич. Эта военная машина произвела впечатление чудовищной силы. У них даже пехота, оказывается, не шла, а ехала.
Нескончаемый поток, нескончаемый поток. Проходит вечер, они останавливаются, где остановились, расходятся по домам, ночуют. Ну, естественно, жителей выгоняют, и нас в том числе выгнали, а сами ночевали. Утром собираются, поехали дальше. Так целый день идет следующий колонн. Целый день колонны шли. Вечером опять останавливаются, опять они, значит, и ночуют. Так продолжалось в течение, наверное, недели, а то и больше.
Алексей вместе с другими мальчишками бегал смотреть на врага. В результате на ребят, недолго думая, спустили немецкую овчарку.
Я, значит, глазею. Немец едет на лошади, а овчарка, собака, рядом с ним бежит. Это было на расстоянии где-то 15 метров. Смотрю, он что-то собаке сказал. Собака в мою сторону глянула, уши навострила. И как прыгнула в мою сторону. Я, значит, убегать. И хорошо, я убежал в дверь, закрыл. Она мне успела хватить за штаны только.
Все это произвело тягостное впечатление. Кто-то сомневался, а победим ли? Но находились и те, кто был абсолютно уверен в бесславном конце захватчиков. К их словам прислушивались и верили.
В моей жизни вот такой вот факт. У меня прадед почти до 100 лет дожил. Рано потерял зрение. Слепой был. Неграмотный причем. Он, когда немцы пошли, он, значит, сидел слепой. Ой, говорит, большая сила идет. Но как они идут туда, а назад побегут еще быстрее.
Новую власть в селе возглавил немецкий комендант при поддержке местных предателей-полицаев. Многих сельчан угнали на рабский труд в Германию. Алексей Яхно избежал этой участи в силу возраста. Село находилось в оккупации до 43-го года. А уже в 17 лет Алексей Яхно был призван в армию. После 3-месячного обучения его направили в отдельный стрелковый батальон, участвовавший в освобождении Прибалтики.
Ночью объявляли боевую тревогу, выходили, окружали определенный район, прочесывали, стреляли. Все было. Постоянно хотелось спать. Усталость большая была. Спали на ходу. Военные тяготы были сполна. Сейчас мы какие нежные. Чуть ноги промочил, ага, уже насморк, уже грипп. А там было так. По колено, выше колена вода, полные сапоги воды. На пенек сел, сапог снял, отжал от этого всю, одел и дальше, и бегом пошел вперед.
После победы Алексей Терентьевич охранял восточные и северные рубежи страны. В общей сложности служба в армии продлилась 7 лет, а в 56-м году он приехал строить Красноярск-26. 3 года проработал в Сибхимстрое. Почти всю свою жизнь посвятил работе в космической фирме. Трудовая биография началась с должности инженера-электрика. На заслуженный отдых ушел начальником отдела снабжения предприятия. Сейчас Алексей Терентьевич занимается общественной работой в Совете ветеранов войны и труда. Участвует в патриотическом воспитании молодежи. Главное – сохранить историю. Настоящую, а не выдуманную, говорит он.
Уже прошло много времени, и учебник по истории как таковой, вы же сами слышите, наверное, что трактуется все по-разному, все по-всякому, и уж чуть ли не доходит, что победила не Россия, а Америка, и в этом скоро уже все поверят. Поэтому большое значение имеет то, какие учебники и какие программы в школе. А если в школе об этом говорят мало, то встреча с ветеранами, она мало чего дает. А пожелание одно – жить честно, работать, любить свою родину. Россия – страна великая. Она же не только поднимается с колен, она встала на ноги.
До старта летней оздоровительной кампании остался месяц. Путевки в летние загородные оздоровительные лагеря разошлись как горячие пирожки. Пришкольные лагеря и стройотряды старшеклассников тоже укомплектованы. Оздоровить в этом году планируется более 4500 детей. Готовность загородных лагерей к летнему сезону уже проверил глава ЗАТО Вадим Медведев. Что увидел градоначальник, какие выводы сделал из поездки, расскажет Татьяна Зимина.
Первая смена в оздоровительных лагерях начнется 31 мая. В этот день в образовательных учреждениях откроются пришкольные лагеря и начнут работу трудовые отряды старшеклассников. В пришкольных лагерях за первую смену отдохнут 1692 ребенка и 358 за вторую смену. Летний загородный лагерь «Орбита» распахнет свои двери для ребятишек тоже 31 мая. Сейчас в корпусах идет косметический ремонт. Директор «Орбиты» Ирина Иванова показала Вадиму Медведеву территорию лагеря, рассказала о том, что сделано в этом году, причем на собственные средства. Посетовала на отсутствие финансирования и износ материально-технической базы лагеря. Этот разговор состоялся в актовом зале, который вот уже как 30 лет не обновлялся.
Необходимо реконструировать и вентиляционную систему, систему освещения, и хотелось бы, чтобы и зрителям было удобно, потому что учреждению в следующем году исполняется 30 лет. Мы сами как можем. Сначала один вход отремонтировали. В прошлом году за грантовые деньги и с учетом софинансирования, там 600 тысяч было. Второй вход отремонтировали. Отремонтировали ряд комнат.
Наши вложения, мы должны понимать, какую или нет дадут отдачу.
У нас, например, нет баскетбольной площадки. Вот, допустим, волейболисты едут к нам, потому что у нас есть зал и есть волейбольная площадка. Баскетболисты едут в Горный, потому что они там могут баскетбол играть. Была бы наружная хотя бы. Мы сами в прошлом году, опять же, за счет собственных средств там вложили 50 с лишним тысяч. Сделали открытую волейбольную песочную площадку. То, что просила смена, у нас дешевая смена. Ну и хотелось бы, чтобы и с твердым покрытием площадка была.
Несмотря на устаревший актовый зал и прочие эстетические недостатки, «Орбита» – один из востребованных загородных лагерей в крае. За 4 смены здесь отдохнут 1160 детей. Кстати, свободных путевок уже нет. Что касается программы культурно-массовых мероприятий для ребятишек, то она практически сверстана. О подготовке «Орбиты» к летнему оздоровительному сезону рассказала директор «Орбиты» Ирина Иванова.
Подготовка идет в планах. В режиме все мы успеваем. Договора все необходимые для выполнения работ или исполнения услуг по подготовке заключены. Лагерь материально-техническая база будет подготовлен достаточно хорошо. Будем работать 4 смены. Планируем принять по 300 примерно детей в смену. Дети и Железногорска, и Сосновоборска, и других районов и городов края. Планируем принимать Красноярскую летнюю школу и компьютерную школу на Артландии. В лагере отдохнут и чему-то поучатся одаренные дети со всего Красноярского края.
Материально-техническая база загородного оздоровительного лагеря «Горный» значительно лучше и современнее. В этом году здесь планируют оздоровить 1200 школьников. В «Горном» отремонтированный недавно спортзал с баскетбольной площадкой и обновленный актовый зал. Руководство лагеря уделяет серьезное внимание безопасности. В этом году будет дополнительно установлено несколько камер видеонаблюдения и восстановят 30 пролетов забора, которые, как оказалось, разобрали на свои нужды местные садоводы. Спортивный лагерь «Взлет» пока не может похвастаться шикарными условиями для отдыха. Здесь в старых деревянных и неутепленных корпусах настоящие спартанские условия. Но оздоровительный сезон отменить невозможно. И во «Взлет» первая смена ребят прибудет уже 13 июня. За 3 сезона здесь отдохнут 300 железногорских ребят. К приезду детей лагерь на собственные средства провел косметический ремонт корпусов. «Взлет» – лагерь для старшеклассников, поэтому здесь будут сформированы несколько профильных отрядов. Рассказывает директор лагеря «Взлет» Василий Круглов.
На первую смену едут отряд медиков у нас едет, пловцы, два отряда, хоккеисты и переедет со второй лицей археологи, которые будут отдыхать и проводить раскопки в районе лагеря, в районе Кривого озера. Вторая смена едет греко-римская боевая душа юность, едут отряд «Патриот», большой отряд, и отряд медиков. Третья смена едут пловцы, легкоатлеты первой школы. и едут лыжные гонки.
В этом году взлету удалось попасть в краевую программу финансирования оздоровительного отдыха. Край пообещал 1 400 000 на строительство теплого корпуса на 60 мест. Это большая удача для взлета, который давно нуждается в улучшении условий. Стройка начнется в августе.
Это коттедж на 60 мест. Если денег хватать не будет, мы пойдем по пути уменьшения. На фундамент сделают закладные, делается металлический каркас и сэндвич-панели утепленные. А потом идет отделка и уже установка.
А что вам этот корпус даст с точки зрения организации работы лагеря?
Он будет теплый, круглогодичный.
То есть мы сможем после стройки войти в режим круглого года.
Летний сезон пройдет, как всегда, на высоком уровне, подвел итог своей рабочей поездки глава ЗАТО Вадим Медведев. Остановился он и на перспективных планах.
Несколько шагов делаем по загородным лагерям, чтобы их укреплять и обновлять материальную базу. Мы два лагеря «Орбита» и «Горный» перешли на круглый год. И сегодня мы видим, что, в принципе, результат хороший. Взлет расширил тоже время работы, но этого мало. Хотим выйти тоже в круглогодичную работу. В этом году мы ожидаем сейчас решения вопроса на уровне Министерства образования края, выделение чуть больше 13 миллионов рублей специально для взлета под новый круглогодичный теплый корпус. Здесь можно наращивать небольшие домики для семейного отдыха. Есть планы по использованию технологий тепловых насосов. Здесь теплая вода под землей. Можно использовать, фактически сделать лагерь самостоятельным, независимо от внешних коммуникаций. В целом мы планируем в этом году по лагерям. У нас ребятишки отдохнут в течение до 4 сезонов. В течение мая сейчас проведем необходимые мероприятия. Лето пройдет достойно.
И продолжает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники. Все мы знаем капусту белокочанную, но ведь существует множество и других видов капусты. О некоторых из них я сейчас расскажу. Капуста краснокочанная. По морфологическим признакам капуста краснокочанная близка к белокочанной, но отличается более плотным кочаном и фиолетовой или красно-фиолетовой окраской листьев. Капуста савойская от белокочанной отличается гофрированной поверхностью листьев, менее плотным кочаном, светло-желтой или желтовато-зеленой окраской внутренних листьев, нежной консистенцией. Для длительного хранения и квашения она непригодна. Эти виды капусты выращиваются рассадным и безрассадным способами. Капуста цветная. Съедобный орган у цветной капусты – головка, состоящая из многочисленных, плотно сросшихся цветочных бутонов. Главное достоинство цветной капусты – скороспелость – 80-140 дней от сходов до уборки. Из-за слабой корневой системы она очень требовательна к плодородию почвы, влаге и теплу. Цветная капуста болезненно реагирует на недостаток микроэлементов – марганца и бора. Так, из-за нехватки бора у нее в кочерыге образуется полость. Головка рыхлая, ржавого цвета. Капуста брокколи. Эта разновидность цветной капусты отличается рыхлой головкой с отцветием с зеленой, желто-зеленой или фиолетовой окраской. В пищу у брокколи используют центральную головку, срезаемую с нежной частью стебля. В отваренном виде по вкусу они напоминают спаржу, поэтому брокколи еще называют спаржевой капустой. Брокколи менее требовательна к условиям выращивания. Высадка ее на постоянное место и последующий уход за посадками такие же, как для ранней или среднеспелой белокочанной капусты. Капуста брюссельская. Ее растения образуют высокий стебель, на котором в пазухах листьев формируется до 90 маленьких диаметра 2,5 или 7 см качанчиков. Капуста кальраби. Съедобная часть у кальраби – сочный и нежный стеблеплод. Чтобы получить раннюю продукцию, рассаду выращивают в парниках и теплицах. Для летнего использования рассаду ранних сортов высаживают в открытый грунт с интервалами в 10-15 дней. Капуста листовая восточно-китайского происхождения объединяет капусту пекинскую и китайскую. Капуста пекинская образует крупные овальные кочаны, а капуста китайская формирует высокую розетку листьев с сильно развитыми черешками. Оба вида очень скороспелые. Особенностью их выращивания является то, что растения образуют продуктовые органы только в условиях короткого дня, ранней весной и поздней осенью. В условиях длинного дня они быстро переходят к цветению. Растения плохо переносят пересадку, поэтому свежую продукцию этих видов капусты получают преимущественно посевом семян в открытый грунт. Вот так много различных видов капусты. Какую садить, вам решать.
наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.